Москве 17:32. Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И, как обычно, в этот час предлагаем вашему вниманию на волнах «Радио Свобода» программу «Радиоблог». У микрофона Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
Сегодня мы обсудим обострившиеся проблемы с доступом к различным сайтам, как к блогам, так и просто информационным. А внести ясность в этот сложный вопрос мы пригласили Антона Носика, директора службы блогов компании «Антон СУП» или «СУП», как правильно произнести?
СУП.
Компании СУП, стало быть. Добрый день.
Добрый день.
Телефон, напомню, уважаемые слушатели, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Вы можете позвонить и обсудить с нами эти проблемы и задать вопросы нашему гостю. Итак, Антон, на самом ли деле кто-то, как говорят, валит сайты оппозиционеров или, как говорится, у страха глаза велики?
Ну, то, что сайты валят, это некая реальность, которая столько же лет, сколько и сайтам. В работе тех или иных сайтов и программных решений, на которых они работают, есть определенные уязвимости. Это как в любом механизме. И эти уязвимости эксплуатируются вандалами. Это общемировая традиция, которая существует столько лет, сколько существует интернет. Другой вопрос, что время от времени вандалы, которые получили в свои руки вот эту вот фомку, этот технический инструмент для эксплуатации уязвимости тех или иных сайтов, в какой-то момент могут возомнить себя не обыкновенными киберпреступниками, место которых в правовом обществе в тюрьме, а могут возомнить себя проводниками каких-то политических идей или ценностей, или идеалов, могут заниматься тем же самым обычным вандализмом под различными лозунгами. Или выбирать в качестве мишени для своего вандализма какие-то такие цели, удар по которым не вызовет недовольство властей. Это случай не уникальный. Это не первый случай в России и не первый случай в мировой истории. Существует много довольно известных кибервойн, когда хакеры определенной страны или определенной идеологии атакуют сайты другой страны или другой идеологии. Это случается достаточно регулярно. Надо понимать, что и везде, где это случается, будь это Израиль, Исламский мир, или Российская Федерация, или Америка, в любом случае мы имеем дело с преступниками, которые осуществляют преступные действия, рассчитывая на безнаказанность в связи с тем, что их действия попали в какую-то идеологическую струю.
Тут сразу возникает два вопроса. Ты сказал только что о эксплуатации уязвимости сайтов, а есть ли какая-нибудь, насколько я понимаю, в данном случае идет речь о атаке, которая называется denial of service, да? Когда запросов так много, что сервер не справляется. А есть ли от него какая-то защита?
Безусловно, от атак denial of service существует защита для тех сайтов, которые подверглись этой атаке. Защита – это достаточно сложная и многоуровневая, и в установке защитных программ участвует не только владелец и администратор сайта, но и также его хостинг-провайдер, по инфраструктуре которого приходится первый удар. Но надо понимать, что вот DDoS-атака, она не эксплуатирует в реальности уязвимость сайта веб-сервера,
вот я именно
она эксплуатирует другую уязвимость, о которой очень интересно было бы поговорить. Дело в том, что если бы хакеры осуществляли бы DDoS-атаку, то есть присылали бы десятки тысяч запросов в секунду со своего сервера, то
поймать их, в общем, ничего бы не стоило.
Дело не в поймать. Дело в том, что зафильтровали бы IP этого сервера, и там атака бы продлилась те несколько секунд, которые были бы нужны для того, чтобы увидеть этот IP и вставить его в фильтр. Проблема заключается в том, что запросы при DDoS-атаке идут с тысяч разных адресов. Люди, которые сидят за компьютерами по этим разным адресам, даже не имеют даже представления и понятия о том, что их компьютер в данный момент используется для DDoS-атаки. Потому что их компьютеры заражены троянским вирусом, троянской программой, которая, собственно говоря, и посылает эти запросы. Поэтому неэффективно фильтровать по адресам, потому что это
слишком много.
Это случайные люди в случайных сетях. И люди, другие люди, сидящие в тех же сетях, не участвуют в этой атаке. А те люди, которые участвуют, они даже не знают, что они в ней участвуют. Поэтому фильтрация по IP неэффективна. И в этом смысле самая смешная цитата – это Пентагон, февраль 2007 года. Самая серьезная DDoS-атака в этом году случилась 6 февраля, когда были выведены из строя 3 магистральных нейм-сервера всего мирового интернета. Всего их 13. Значит, в Пентагоне эту крупнейшую в истории человечества кибератаку, крупнейшую в истории человечества DDoS прокомментировали так. У нас есть техническая возможность, и если наш главнокомандующий, то есть президент Буш, нам прикажет, то мы можем, во-первых, произвести киберконтратаку на злоумышленников, а также и физически разбомбить источник атаки.
То есть разбомбить всех тех тысяч людей, которые не представляют себе, что они в данный момент атакуют.
Ну, тот человек в Пентагоне, который сказал эту глупость, он не понимал, что речь идет о зараженных компьютерах. Он думал, что где-то там... Ну, то же самое, кстати, эстонские власти сказали по поводу атаки, которой подверглись эстонские серверы. Они тоже представили дело так, что где-то там в мрачных подвалах Лубянки стоит жуткий компьютер со своим IP, который ни с чем не спутаешь, и оттуда, значит, лупит эстонский сервер. Тогда напрашивается вопрос.
Чего же вы его не...
Почему же не помогла фильтрация Лубянки?
Да? Всего-навсего. Да.
Фильтрация Лубянки, это звучит гордо, я бы сказал. Я предлагаю дать слово слушателю. Александр из Москвы до нас дозвонился. Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста. Я не понимаю, господа, чего вы удивляетесь? Идет война, а на войне главное достижение победы. Никого ведь не удивляло, когда америкосы во время агрессии против Сербии и Ирака вырубали там информационные сети. Естественно, что те, кто против Америки, отвечают тем же и ей самой, и ее местным союзникам.
Александр и прочие наши слушатели, уважаемые те, кто до нас дозвонятся, я попрошу вас соблюдать максимальную корректность в эфире, иначе я, как тот самый сервер, буду подвергать вас кибератаке, просто, проще говоря, отключать микрофон. А это я имею в виду разные слова и определения, на мой взгляд, не вполне корректные. Но на войне, как на войне, мнение Александра понятно. И мне кажется, нас-то больше интересует вопрос не технический в данный момент, а общественно-политический. Действительно, есть некие силы, оппозиционные, такие-сякие. Они могут сегодня, насколько я понимаю, вполне уже технически обеспеченно вступать в злонамеренные, так сказать, акции друг против друга. Вопрос в том, предположим, есть некая политическая сила, не будем называть и показывать пальцами, она может завалить сервер или не сервер, или несколько серверов, или сайты своих политических оппонентов? Но тут надо... Ей ничего за это не будет, если это властная политическая сила.
Да, вот это меня тоже вопрос очень интересует. Есть ли у нас хоть какое-нибудь правовое регулирование подобных вещей?
Да, разумеется, у нас есть 272-я статья Уголовного кодекса и 273-я статья Уголовного кодекса. Это глава преступления в сфере компьютерной информации. И есть правовые основания для того, чтобы людей, которые создают эти троянские вирусы, используют эти троянские вирусы, заражают компьютеры людей, рассылают спам, упечь на достаточно долгое время за решетку. Поэтому то, о чем мы можем с уверенностью говорить, это то, что питательной средой для вот этих вот атак, питательной средой для этого разгула кибербандитизма является попустительство со стороны властей и является отказ правоохранительных органов принимать меры к киберпреступникам. Это то, что мы можем с уверенностью констатировать. Дальше о том, что власть это инициирует, в смысле, что она это финансирует, что она предоставляет свою инфраструктуру для этого, что в кибератаках задействованы какие-то люди, находящиеся в должности при исполнении. Все это есть пустые разговоры без единого доказательства, без единого свидетельства, это гадание. Но что попустительство власти вкупе с разжиганием определенных эмоций является необходимым и достаточным условием для того, чтобы подобные атаки происходили и расширялись, это безусловно. Надо заметить, все-таки я бы хотел бы вернуться к тому, откуда ноги растут. Это бандитизм. Да? Это бандитизм, в данном случае имеющий характер вандализма, то есть не преследующий цели обогащения, а преследующий цели разрушения. Как правило, понятно, что это происходит от умственной неполноценности и сексуальной неудовлетворенности тех, кто это делает, потому что как бы, если бы им было чем заняться в своей жизни, они бы этим не занимались, да? Они бы работу работали, что-нибудь бы создавали, а так от неспособности что-то создать и от неспособности нормально развлечься по-человечески, люди занимаются тем, что ломают то, что сделали другие люди, затыкают рты. Но, как всякий вандализм, как всякий бандитизм, да, это тупая, бессмысленная агрессия целей, осмысленных целей, которые могут стоять перед властью, достичь не может. То есть можно завалить сервер такой-то, такой-то и еще такой-то. Да, можно завалить 3 сервера, можно завалить 300 серверов. Воспрепятствовать распространению информации в интернете таким способом невозможно. Цель, как правило, достигается противоположно. Каждый сайт, про который начинается разговор о том, что его кто-то гасит и валит, он на этом зарабатывает очень много себе популярности. Поэтому если мы поставим себя на место Кремля как заказчика каких-то акций подавления, понятно, что он бы стал бы действовать другим путем. Не обращаться к помощи этих неуправляемых отморозков, этой кибершпаны. Но при этом мы знаем, что всякая власть, которая делает ставку на культ силы, всякая власть, которая делает ставку на сильную, так сказать, вертикаль, и это неважно, это власть Мао-Цзэдуновская или гитлеровская, или сталинская, она всегда опирается на социально близких, на какие-то элементы какой-то вот шпаны, хунвейбинов, гитлерюгенда в обществе, да, вот на вот это вот.
Ну, у штурмовиков условно назовем.
Ну, штурмовики, хунвейбины, да,
это близко.
Вот эти люди, которых никто не ловит, никто не преследует, и которые в этой связи как бы чувствуют, что они помогают любимой власти
делать хорошее дело,
да, но это, ну, кстати, собственно, о чем мы забудем царскую власть и Союз Михаила Архангела, Черную Сотню и другие лоялистские организации, занимавшиеся бандитизмом в форме погромов, да, ну, то же самое, да. То есть власть, которая, в общем, правильная аналогия, да, с Николаем II и его поведением в отношении погромщиков. Да, реально там была бы, естественно, возможность у власти деятельность этих организаций пресекать. Они не особо прятались, не особо скрывались, но было чувство, что они делают правильное дело, поэтому власть попустительствовала.
У меня тут вот еще какое есть соображение. Во-первых, правильно ли я понимаю, что в России не было прецедента, чтобы кто бы то ни был осужден за подобный компьютерный бандитизм?
Ну, из всех известных серьезных атак хакерских на российские сайты не было ни одного случая, не только осуждения, но и расследования до такой стадии, которая позволила передать обвинительное заключение.
Однако вот я покопалась немножко в памяти и вспомнила историю, как были осуждены, по-моему, саратовские хакеры. Там речь не шла ни о какой политике. Там речь шла о том, что они атаковали сервера какой-то букмекерской компании в Лондоне или в Англии.
Деньги.
И когда они завалили там несколько раз подряд эти сервера, они прислали, собственно, а теперь, ребята, если вы не хотите больше, чтобы у вас так происходило в пик обращений, переведите-ка вот на этот счет там такую-то сумму, я точно не помню. И, насколько я помню, процесс был доведен до конца, потому что англичане решили, что это попускать нельзя.
Но тут же надо понимать, что такое правовое оказание правовой помощи в рамках международных договоров иностранным коллегам. Это для нашей доблестной милиции ценные подарки, сувениры и командировки за казенный счет в приятные страны. Особенно приятно педофилов ловить по заказу ФБР, потому что это в Вашингтон командировки. И, естественно, что они охотно окажут правовую помощь по любому запросу зарубежных коллег, будь то там ФБР или Скотланд-Ярд, и будут искать хакеров, потому что правовую помощь оказывают легко и приятно. По собственной инициативе разбираться с такими делами им проще не принимать заявления.
Тут, на самом деле, вещь, на которую я хотела обратить внимание, и из нее проистекает мой следующий вопрос. Собственно, вот эта история саратовская, она, хакеры попались ровно потому, что они так или иначе дали какие-то о себе сведения, когда они послали вот эти письма с требованием перевести деньги. Собственно, по ним-то их и разыскивали.
Нужно было куда деньги переводить?
Ну, конечно, указать. Хоть как-то надо было... И это было для них решающим обстоятельством в том, что они были пойманы. Но, насколько я понимаю, если вот этого коммерческой составляющей в этом преступлении нету, то поди найди. Да? Насколько я понимаю, нет технической возможности выловить этого злоумышленника. Если это распределенная атака, и как ты там только что объяснял, это с тысяч... компьютеров, хозяева которых и не подозревают о том, как используются их машины.
Тем не менее, их машины используются. Для того, чтобы их машина исполнила приказ об атаке того или иного сервера, этот приказ откуда-то должен поступить. Значит, источник этого приказа прописан в троянской программе. Простой анализ троянской программы позволяет увидеть, откуда управляется этот ботнет. Так называется сеть этих роботов, то есть зомбированных компьютеров. Значит, просто увидев IP, откуда он управляется, можно эту точку накрыть. И тут есть международная правовая помощь. И на этом ботнет просто перестанет работать, потому что все эти зомби потеряют командира. И это значит, что мы можем дальше спокойно жить и не беспокоиться.
А скажи, пожалуйста, вот еще одна деталь. Когда Марина Литвинович на прошлой неделе громко жаловалась на то, что негодяи валят сайты, которыми она так или иначе занимается, да, сайт Каспаров.ру, Намарш.ру, Руфронт, по-моему, там еще был сайт. И я помню, что блогеры активно занялись так называемой трассировкой, то есть... Здесь хорошо бы от тебя пояснение какое-то, что это такое. И ничего криминального не нашли, хотя жалоб на то, что у людей не было доступа к этим сайтам, в общем, тоже было достаточно.
Ну да, не все сайты оказываются недоступны, потому что на них напали злые хакеры. Некоторые сайты оказываются недоступны, потому что их администраторы или хостеры как-то какую-то ручку не туда повернули или ввели какие-то ограничения на доступ, в частности, в данном случае это было связано с попытками хостинг-провайдера ограничить именно DDoS-атаки, поскольку эти сайты на предыдущей неделе подвергались атакам, то была какая-то сделана фильтрация входящих потоков и сделан некоторый дополнительный протокол, верифицирующий, что запрос от браузера является запросом от живого человека, а не DDoS-атакой. Вот этот вот фильтр, который описан в специальной литературе, он был настроен достаточно криво, да, и поэтому у половины пользователей, получив вот этот отлуп, адресованный атакующему DDoS-ом зомби, браузер отказывался дальше пытаться разговаривать с этим сайтом. Он просто получал информацию, что сайта нет.
Тут складывается такая интересная, на самом деле, коллизия, потому что многие блогеры подозревали, что Марина Литвинович просто строит свой пиар, да, привлекает внимание таким образом к своим сайтам. Из твоих объяснений я понимаю, что какие-то атаки на них были, просто они так неловко от них защищались.
Это одно другого совершенно не отменяет. Когда Марина Литвинович ничего не знала, кроме того факта, что ее сайты недоступны с нескольких русских провайдеров, и она публиковала списки этих провайдеров и предполагала, что они поставили фильтр, это было добросовестное заблуждение. Примерно прошло там 15 минут или полчаса или час, за который люди технически компетентные, грамотные, разобрались и констатировали, вот проблема вот здесь, исправляется она на вашей стороне, исправляется она в Америке на площадке хостера. То, что Марина Литвинович после этого не перестала разговаривать о фильтрах, цензуре и публиковать списки провайдеров, так как будто провайдеры виноваты в том, как у нее сконфигурирован сервер, это, в общем, разумеется, была попытка поддерживать уровень вот этого вот пиарного шума на пустом месте, поддерживать.
Но несколько часов спустя мы получили такую же жалобу, да, что сайт завален, от господина Илларионова, директора Института экономического анализа. Я как раз в этот момент пошла проверять сайты Литвинович, Каспаров.ру и прочие. И они все отзывались. А сайт института лежит, по-моему, по-прежнему.
Ну, не исключено, что сайт Илларионова кто-то захотел завалить. Также не исключено, что произошли какие-то технические сбои на сайте Илларионова. Понимаете, тут есть, бывает ровно три причины, по которым сайт может оказаться недоступен, если говорить о... скажем так, и о технологии, и о мотивации. Сайт может быть недоступен, потому что на него действительно кто-то напал и вывел его из строя. Сайт может быть недоступен, потому что его собственная администрация допустила какие-то ошибки или есть какие-то сбои в программном коде, и тогда он может быть исправлен. Они могут быть исправлены только силами владельцев сайта и администраторов сайта. И третий вариант, действительно, еще я помню, в 95-м году такие истории. Есть довольно знаменитый среди интернет-пиарщиков такой способ привлечь внимание к иначе никому не интересному сайту, как сообщить о том, что он взломан, и дать адрес. Тогда все люди пойдут проверять, как его именно взломали, в частности, фонд эффективной политики таким способом раскручивал персональный сайт тогда председателя Государственной Думы Геннадия Селезнева. Информация что сайт Селезнева был взломан, была вброшена ФЭПом для того, чтобы отпиарить этот сайт, а через год взброшена снова с использованием статей годичной давности, в которых указывалась дата, но не указывался год.
У нас не очень много времени остается. Мне очень хочется тебя спросить вот еще о чем. Поскольку компания СУП является партнером компании Сексапарт, хозяев, собственно, живого журнала, то последние неделю, наверное, да, тоже идут какие-то оттуда сигналы, что сервера живого журнала атакуются. Пара комьюнити просто стала недоступна в связи с этим и так далее. Может быть, ты как-то прокомментируешь, что там происходит и насколько это сказывается на жизни живого журнала, я имею в виду его русской части.
Было две крупных DDoS-атаки в конце мая, начале июня. Первая атака сошла на нет к 25 мая. Это была атака в основном на сообщество РУНБП. Вторая атака, которая началась в последний день весны и продолжилась в начале лета, была атака и на национал-большевистские сайты, и на сообщество ДПНИ, и на сообщество Рунацбол, и на сообщество внепартийное для обсуждения политических вопросов RuPolitics. Был установлен фильтр на уровне провайдера доступа, который позволил, там шла атака интенсивностью 50 тысяч запросов в секунду. Был установлен фильтр, позволяющий отсекать те запросы, которые были частью DDoS-атаки. Этот фильтр использовал вычисленные из текста запросов общие в них сочетания букв. Эти сочетания букв были, в частности, ДПНИ. Благодаря тому, что запросы со словом ДПНИ перестали доходить до серверов живого журнала, удалось избежать падения всех серверов и недоступности живого журнала для миллионов его пользователей. Но при этом те пользователи, которые связаны с ДПНИ, стали сразу кричать о том, что введена цензура и изо всех сил.
Ну, цензура, не цензура, ну, а
ограничение, было.
Ограничение доступа-то, тем не менее, существует.
Альтернативой было ограничение доступа ко всему живому журналу.
Это был и такой же жертвой пали и нацболы, да, насколько я понимаю.
Вот
да?
Были слова, которые были выужены компьютерной программой из текста дидосовых хакерских запросов. Эти слова, просто сочетание букв, не разбираясь в их смысле, но понимая, что 50 тысяч запросов в секунду можно отсечь, если блокировать вот сочетание букв.
То есть это похоже на то, как человека, которому угрожают убийством, запрятать в камеру, потому что там он надежнее всего спрятан от злоумышленников.
Ну, существует федеральная программа защиты свидетелей.
Спроси мне в бронированную камеру, как говорили герои «Мастера и Маргарита». Но что делать, если действительно такие вещи происходят? А в принципе это хоть как-то, хоть какое-то подобие системы уже есть. Вот вы назвали три четкие причины. То есть есть надежда, что в этом все-таки можно будет со временем хоть как-то разобраться. И достаточно быстро и четко реагировать на подобные атаки, на другие, может быть, еще не придуманные.
Ну, тут же дело не в том, чтобы реагировать. Тут вопрос заключается в том, что на сегодняшний день практика правоохранительных органов такова, что организация подобных атак является социально приемлемым действием. Пока она является социально приемлемым действием, будут тысячи желающих этим заниматься. Пока будут тысячи желающих, эти атаки будут продолжаться и расширяться. Что важно понять слушателям, что независимо от их политической ориентации, независимо от того, что они думают про америкосов, пиндосов, там, жидов и так далее, первая стадия построения ботнета, первая стадия построения этой DDoS-атаки – это атака против нас с вами. Это заражают наши компьютеры. И наши компьютеры заражают программы, которые не только позволяют валить другую Россию, они также позволяют красть пароли, красть деньги и красть наши персональные.
В общем, это
информацию.
Часть целой большой системы, и с ней надо бороться, и, по крайней мере, решительные какие-то меры принимать и с точки зрения власти в том числе.
По крайней мере, не одобрять.
Спасибо. Вывод оптимистичный. Надеюсь, что так что-то и получится. У нас в гостях в программе «Радиоблог» был Антон Носик, директор службы блогов компании «СУП». Антон, большое спасибо. В следующем радиочасе сразу после выпуска новостей программа Виктора Шендеровича «Все свободны». В гостях у «Радио Свобода» проект, прозаик, сценарист Юрий Арабов.